36. Мы дружно налегли на шесты и успели в последние мгновения остановить плот у ледяной стены. Горели все фонари, но даже их лучи были не в состоянии разогнать царивший в пещере мрак. Над черной водой клубился пар, вместе с которым к потолку пещеры словно поднимались души всех утонувших в реке. Лучи фонарей дробились в ледяных гранях, отчего темнота казалась еще более непроглядной.
«Почему река не замерзла?» — спросила Энея,
пряча ладони под мышки и притоптывая ногами. Девочка надела на себя все, что у нее было, но этого явно было недостаточно, чтобы согреться. Я встал на колено, зачерпнул воды и попробовал ее на вкус. «Соль. Вода такая же соленая, как на безбрежном море». А Беттик осветил фонарем ледяную стену впереди. «По-моему, вода уходит под лед. Видите?» «Потуши свой фонарь!» — воскликнул я. Мелькнул проблеск надежды. «И все остальные тоже!» Мой голос эхом отразился от стен пещеры. Когда все огни погасли, я вперил взгляд во мрак, рассчитывая увидеть сквозь ледяную стену хотя бы призрак света, намек на спасение, указание на то, что выход из пещеры совсем рядом. Но тьма была непроницаемой. Я выругался себе под нос и с сожалением вспомнил об очках ночного видения, которые потерял на безбрежном море. Сейчас они бы пригодились. Если бы откуда-то сочился свет, очки бы его уловили. Некоторое время мы ждали. Я слышал, как дрожит Энея, ощущал, как вырывается изо рта пар. Ну ладно, зажигайте. Проблеск надежды угас, так и не успев разгореться. Мы вновь осветили ледяные стены и потолок, под которым продолжал клубиться пар, черную воду, в которую непрерывно падали осколки льда.
«Где мы?»
— выдавила Энея сквозь барабанную дробь, которую выбивали ее зубы. Я порылся в своем вещмешке, нашел термоодеяло, которое упаковал еще в башне Мартина Селена, и накинул его на плечи девочки. «Держи, оно сохранит тепло. Нет-нет, не снимай».
«Я просто хотела поделиться».
Присев на корточки рядом с нагревательным кубом, я включил его на полную мощность. «Пока еще рано. Что касается твоего вопроса, думаю, что мы на седьмой дракона. Некоторые из моих клиентов, самые богатые и рисковые, охотились здесь на арктических призраков». «Согласен», — проговорил Абеттик, сидевший рядом со мной. При одном только взгляде на голубую кожу андроида становилось, если такое возможно, еще холоднее. Палатка промерзла настолько, что ее материал стал хрупким, как металл. Здешняя сила тяжести составляет 1,7 G. После падения все работы по терраформированию планеты были остановлены, и большая часть поверхности вновь подверглась гипероледенению.
«Гипер... чему?»
— спросила Энея, кутаясь в одеяло. Я заметил, что щеки девочки слегка порозовели.
«Что это означает?»
«Это означает, что атмосфера седьмой дракона замерзла», — объяснил андроид. Энея огляделась по сторонам.
«Кажется, я вспоминаю, что мама рассказывала мне про это место. Она кого-то выслеживала, и след привел ее сюда. Моя мама была лузианкой, привычной к полуторной силе тяжести, но даже она чувствовала себя здесь не в своей тарелке. Удивительно, что тут течет река Тетис».
Абеттик встал, посветил фонарем на стену, снова опустился на корточки и ссутулился, стараясь согреться хоть таким способом. «Что сказано в путеводителе?» — полюбопытствовал я. Андроид достал маленькую книжку. «Почти ничего, сэр. Тетис провели на седьмой дракона незадолго до того, как книга вышла из печати, поэтому приводятся сведения только общего характера. Река протекает в северном полушарии, рядом с границами территории, которую пыталась терраформировать гегемония. Судя по всему, единственным, что привлекало сюда туристов, была возможность собственными глазами увидеть арктического призрака».
«Ты говорил, на них охотились твои знакомые?»
— спросила у меня Энея. Я кивнул. «Жуткие твари. Живут на поверхности, очень быстрые и смертельно опасные. Во времена сети их почти истребили, но после падения, если верить охотникам, они расплодились снова. Питаются в основном людьми, обитающими на седьмой дракона. Впрочем, людей тут всего ничего, только потомки первых колонистов. Охотники говорили, что местные «дикари», как выразился кто-то из них, охотятся на призраков, потому что больше им охотиться не на кого, и терпеть не могут орден. По слухам, дикари убивают миссионеров, из жил которых делают потом тетивы для луков.
«Гегемонии здесь тоже относились весьма прохладно», — добавил андроид. «Молва утверждает, что местные жители бурно радовались падению, но потом пришла чума».
«Чума?» —
переспросила Энея. «Ретровирус», — пояснил я. «Благодаря ему численность населения седьмой дракона сократилась с нескольких сотен миллионов человек до жалкого миллиона. Большинство погибло от рук этих самых дикарей. Остальных эвакуировали, когда планетой завладел орден». Я посмотрел на девочку с термоодеялом, наброшенным на плечи. Она напоминала юную Мадонну. Ее кожа поблескивала в свете фонаря. «После падения, как ты знаешь, никто особо не церемонился».
«Да уж», — сухо произнесла Энея. «В мое время было спокойнее».
Она кинула взглядом нависавшие над черной водой сталактиты.
«Интересно, зачем понадобилось прокладывать русло реки в ледяной пещере?»
«В самом деле», — согласился я и ткнул пальцем в сторону книжки в руках у андроида. «Там сказано, что туристов привлекала возможность увидеть живьем арктического призрака. Но ведь призраки, по крайней мере, насколько мне известно, живут вовсе не во льду, а на поверхности». Пытаясь осмыслить услышанное, Энея не сводила с меня пристального взгляда.
«Значит, пещеры раньше не было?»
«Скорее всего, нет», — Обеттик указал на потолок. «Те, кто занимался терраформированием планеты, стремились только повысить в некоторых районах температуру, чтобы превратить атмосферу, состоящую в основном из углерода и кислорода, из твердой в газообразную».
«И как? Получилось?»
«Не везде», — андроид повел рукой. «По-моему, река текла по открытой местности. Приемлемые температуры и давление поддерживались, должно быть, силовыми полями. Потом эти поля исчезли».
«Выходит, мы погребены под тем, чем дышали туристы былых времен», — подытожил я. Проверив, под рукой ли плазменная винтовка, я прибавил. «Интересно, какой толщины?»
«По всей вероятности, несколько сотен метров», — не дал мне закончить Обеттик. «А может, и целый километр. Насколько я помню, именно такой была толщина атмосферного слоя к северу от терраформированной местности».
«Похоже, ты знаешь планету как свои пять пальцев», — заметил я.
«Увы, сэр, я исчерпал все свои познания относительно экологии, геологии и истории седьмой дракона».
«Можно спросить у комлога», — я указал на вещмешок, в котором лежал браслет. Мы переглянулись.
«Не стоит», — заявила Энея.
«Поддерживаю», — сказал Обеттик.
«Ну ладно, может, как-нибудь потом».
Сколько нужных вещей мы оставили на корабле. Атмосферные скафандры с подогревом, гидрокостюмы, даже космические скафандры защитили бы нас от холода гораздо лучше, чем так называемая теплая одежда. Я прикидывал, не выстрелить ли в потолок. Правда, скорее всего, он просто обвалится. Или все же стоит попробовать? «Мсье Эндимион, у вас еще осталась взрывчатка?» — спросил Обеттик. Андроид напялил на голову диковинную шерстяную шапку с наушниками. Закутанный с ног до головы, он сейчас сильно смахивал на куклу-неваляшку.
«Осталось. Я тоже про нее думал. Зарядов у нас в запасе достаточно, но детонаторов всего 4. Какое бы направление мы ни выбрали, рассчитывать можно лишь на 4 взрыва».
«Где ты столько всего узнал, Рауль?»
Дрожащая маленькая Мадонна пристально поглядела на меня.
«В гиперионских силах самообороны?»
«Отчасти», — сказал я. «Но с пластиковой взрывчаткой меня научил обращаться Эврол Ю, с которым мы корчевали камни и пни, планируя поместье для толстосумов».
Я встал. Онемевшие пальцы рук и ног подсказали, что пора изменить позу.
«Можно отправиться вверх по течению», —